уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Майкл Бом с нами, американский журналист. Здравствуйте, Майкл.
Здравствуй, Евгения.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7-925-88-88-948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК бот. Майкл, расскажите же, пожалуйста, что происходит на вашей родине сейчас? В плане выборов я имею в виду, да.
Что происходит, я бы сказал одним словом, но может быть двумя словами.
Так.
Балаган, позорище, а еще и профанация, три слова. Я это все, конечно, претензии в сторону Трампа, потому что то, что он затевает сейчас, это абсолютно безпочвенные иски, ну просто смехотворные. Он на это имеет право, конечно.
Почему это беспочвенно, вы говорите?
Ну, не только я говорю, а суды говорят. Он уже примерно 10 исков в разных штатах, и они почти все были отклонены. Причем очень быстро, потому что нет основы, нет предмета спора. Всем понятно, что это стратегия, это попытка замутить это дело. Он хочет позиционировать себя как великая жертва политических репрессий, жертва...
А мне кажется, он борется. Вы знаете, я бы вот не сказала, что он в формате сейчас находится в статусе жертвы, он скорее борется. И ведь да, он же борется процедурами, которые допустимы, конечно.
Да. Жертва пресловутого... глубинного государства, заговора против него, Сорос, медиа, то есть он готовится к следующим выборам. Он прекрасно понимает, что он проиграл. И все его обвинения о так называемых массовых фальсификациях, это просто бред сивой кобыли. Но у него другая стратегия. То есть, между прочим, многие его избиратели, они охотно верят в эту чушь. И они будут голосовать за него через 4 года, он надеется. То есть он должен прокладывать путь, идеологический путь, то, что он делает сейчас, что голоса были украдены, что выборы были сфальсифицированы. Он должен это... И не важно, сколько раз его отклонили. То есть следующий иск более смехотворный, чем предыдущий. Это не важно. Важно, чтобы его электорат верил в это, и чтобы он дискредитировал те выборы, которые он проиграл. Это самая главная стратегия. И не важно, сколько людей в Америке высмеивают, сколько людей, как я, которые называют это балаганом, профанацией и позорищем. Это ему не важно, потому что его электорат считает его кумиром, и они будут голосовать, 72 миллиона человек голосовали за него.
Но они же имеют на это право считать его кумиром.
Я имею право называть это позорищем, что я и
делаю. Тогда смотрите, другой момент, Майкл, вот буквально на первой лекции на журфаке, в любом вузе, я не знаю, правда, как в Штатах, первое правило какое, да, объясняют, кто такой журналист. Журналист – это постоянно сомневающийся человек, который задает вопросы, не раздает какие-то метки, прозвище и так далее. Он постоянно сомневается. Я правильно понимаю, что у вас вообще нет сомнений, как у журналиста, который копает эту тему, в том, как прошло голосование?
Я полагаюсь на суды. Это решение последней инстанции. Они рассматривают все претензии о массовых фальсификациях. Они выносят вердикт, не я. Я за что купил, за то и продаю. Я просто констатирую факты, что эти иски не прокатывают, не проходят судебные инстанции. Так. Я Я исключаю вариант, что эти судьи тоже подкуплены Соросом. Это Трамп пытается внушить, что все против него. Понимаете? Он не может честно проигрывать. То есть, если отклонили в суде, это значит, это суд Сороса. Если он проиграл в каком-то штате, это происки Сороса. То есть, это ниже плинтуса, это просто за гранью.
Дым без огня-то нет?
Нет, ну, конечно, на каждых выборах есть какие-то ошибки, но речь идет о массовых фальсификациях, которые могли бы повлиять на исход, на результаты выборов. Допустим, в Мичигане, в ключевом штате, он проиграл на 150 тысяч голосов. Он должен был показать такие массовые фальсификации, которые бы покрыли эту разницу. Он не может. В Пенсильвании 80 тысяч. То есть это все он хватается за соломинку. Это выглядит очень жалко и убого.
Я понимаю, Майкл, да, любите вы эпитеты русские. Мне кажется, вы даже русский язык изучали по словарю эпитетов. Смотрите, здесь такой момент есть. Хорошо, бог с ним, с Трампом. Но 70 миллионов человек, которые за него голосовали. Как быть 72 миллиона, да, прошу прощения. Как быть с тем, что эти люди могут считать себя преданными своим же государством?
Безусловно, они никуда не денутся. И Трамп никуда не денется. Дай бог ему здоровья, потому что ему 74. Он собирается баллотироваться через 4 года, но мы не знаем, если его здоровье позволит. Потому это большое если. Ему будет 78, он не очень следит за своим здоровьем, и за его питанием. Это резонный вопрос, в каком физическом состоянии он будет через 4 года, и если он будет на свободе. Потому что как только он перестанет быть президентом 20 января, его ждут огромные неприятности, я имею в виду юридические, судебные неприятности в области финансовых махинаций, уклонения от налога. Он всю жизнь этими махинациями занимался, когда он был в бизнесе, и он как бы все время выходил сухим из воды, и поэтому у него есть такой кураж, что... он может выигрывать любой... Это его не беспокоит, или он делает вид, что...
Но Хиллари Клинтон тоже не святая, прошу прощения.
Да. Но я говорю о Трампе сейчас, что есть два условия, что его здоровье ему позволит баллотироваться через 4 года, и что он будет на свободе, потому что если он будет за решеткой, это будет очень сложно баллотироваться в Америке.
Его прям могут посадить по возрасту?
Ну, возраст – это смягчающий фактор, но
То есть его система может добить, будем говорить так, да? Попинать умершего льва.
Берни Мадоф – это аферист, это самый крупный аферист в Америке за всю историю, если вы помните. Он был во возрасте, ему было, по-моему, за 70, и он получил срок на 150 лет. Вайнштейн тоже не молодой человек, он получил приличный срок. Возраст – это смягчающий фактор. То, что он президент, это не смягчающий фактор. Если он нарушил закон, речь идет о серьезных обвинениях. Но он всегда считает, что он может нанять хороших, дорогих юристов, и он может отмазываться. Не знаю, ему удавалось до сих пор. Он много раз он был в суде в роли подозреваемого, и, как вы знаете, он ни разу не сидел. Он платил кое-какие штрафы, но это ерунда. Здесь речь идет именно о уголовных делах и о тюремном сроке, о возможном тюремном
сроке. Ну, по крайней мере, про Хиллари Клинтон тоже очень много всего говорили, особенно после того, как выяснился вот этот скрылся скандал с почтой, еще с Гуантанамо. Это все понятно, там, медийные технологии такие, они довольно отработаны. Вопрос, конечно, в какой момент их применять начнут.
Мы говорим о том, что именно о деловом прошлом, не о политическом, не о политической деятельности Трампа, а о деловом прошлом, который он должен отвечать за отклонение от налогов, когда он был бизнесменом, не в качестве президента. Он прохиндей высшей степени, он такой Чичиков, если взять российскую литературу, героя. Он всегда бравировал это, что он как бы... идет по лезвию бритвы, но...
Он бизнесмен, рисковый человек. Невозможно быть бизнесменом, построить хорошую карьеру, не будучи рисковым человеком.
Ну, а есть масштаб. Он просто, он его поведение, но это моя трактовка. Да. Я не прокурор, но, скажем так, он достаточно опасном положении в плане закона. Но посмотрим, посмотрим.
Посмотрим, да. Смотрите, меня еще интересует даже не столько сам Дональд Трамп, который там борется, используя законные методы и так далее, но меня интересует, во-первых, как раз, что политически и ставят ли, как бы, опираются ли на мнение тех 72 миллионов человек, которые могут считать себя преданными, потому что действительно много вопросов там к тому же самому почтовому голосованию. И с момента, когда телеканал Fox News, например, на это обращает внимание Дмитрий Дробнин, официально признал, что на выборах победил Байден и перестал выдавать в эфир новости и мнения относительно фальсификации электорального процесса 3 ноября, рейтинг медийной корпорации неизменно сокращался.
Ну, все равно Fox лидирует, сократился, все равно Fox News, рейтинг Fox News в 7 раз выше всех остальных мейнстримовских каналов вместе взятых. То есть у них огромная лидерская позиция. Да, это правда. Трамп недоволен Fox. Трамп требует безоговорочной лояльности.
И когда Fox,
да, когда Fox хоть что-то не хвалит Трампа, это Fox уже враг народа. По крайней мере, враг Трампа.
Но консервативный телезритель считает, Fox News предал свою аудиторию и предал тем самым Дональда Трампа. Ведь Fox News — это не Дональд Трамп. Fox News — это консервативная аудитория Соединенных Штатов.
Да, и Fox News был преданным Трампу до этого момента. Но как бы то ни было, Трамп тоже хочет создать свой канал, чтобы не на 95% хвалить Трампа, а на 120% хвалить Трампа с утра до вечера. Это входит в его планы. Чем он будет заниматься в ближайшие 4 года? Это постоянно дискредитировать американскую демократию, что будет встречено на ура в России, потому что это именно то, что Россия все время говорит, что нет демократии.
Все-таки Трамп наш, а? Точно, да? Следующий этап — это объявить Трампа агентом влияния, правильно?
Позиции совпадают. Я не думаю, что Трампу нужна помощь Путина. Это просто такое совпадение, что вся демагогия Трампа совпадает с демагогией российской пропаганды. Это, но не только с российской, с другими странами.
Майкл, да, а у меня вот такой вопрос. Вы так яростно говорите про Трампа, все-таки, я понимаю, что у вас что-то личное еще к нему есть, но... Объективно, за 4 года он не сделал вообще ничего хорошего в США?
Нет, почему?
Что тогда?
Евгений, вы удивляетесь, когда я поддерживаю, когда я приветствую какое-то решение Путина, вы очень удивляетесь. Это не так черно-белое. В общем и целом, я оппонент политики Кремля и оппонент Трампа. Но это не значит, что я могу признавать кое-какие достижения или плюсы.
Так.
И у Трампа тоже есть плюсы. Я считаю, что его политики на Ближнем Востоке, я беру сейчас Израиль и то, что Эмираты и Бахрейн уже установили дипломатические отношения с Израилем, это большой плюс. Скорее всего, это плюс его взятия, но все равно это часть команды Трампа. Я считаю, что его политики по отношению с Китаем, это в общем и целом это удачная политика. Поэтому я готов соглашаться, что кое-где порой у Трампа есть успехи. Но в общем и целом это провал, это полный провал, потому что он дилетант. И это то, что у него есть успехи, это сути дела не меняет. Что он полный профан, и он не понимает политики, он не понимает важность союзников.
Может, он жизнь понимает, а? Ну, не хорошо, не политику, а жизнь понимает. Нет, не понимает?
Прекрасно, ради бога. Он знает, наверное, знает область недвижимости, хотя он в долгах, как в шелках сейчас, и сплошные убытки в его бизнесе. Это другая проблема для Трампа.
Так.
Это он позиционирует себя как сверхудачный мультимиллиардер. Почему он не публикует декларацию налоговую? Потому что вот этот пузырь, этот миф может быть развенчан. что он не такой успешный, как он представляет себя. Mm-hmm. Но пусть он занимается недвижимостью, пусть он занимается реалити еще, если он на этом собаку съел, ну, ради бога, но только не политики, это не его.
Это не его, понятно. Смотрите, тогда еще такой от нашего слушателя вопрос. А какова степень поддержки Трампа или Байдена коренным населением США?
Коренным населением?
Да, как раз, ну, например, там, представителями индейских племен, они вообще голосуют как-то? Это могло на что-то повлиять? Потому что была любопытная публикация, что, например, Трамп, ну, как представитель, как бы, республиканцев потерял у представителей Наваха, потому что как-то они были недовольны тем, что там он помощи не оказывал какую-то, значит, сократил площадь заповедников, якобы они просили лекарства при коронавирусе, а он там им распорядился мешки трупные прислать, ну, что-то такое.
Ну, что касается индейцев, коренных американцев, тех людей, которые жили в Америке до прихода европейцев, я не думаю, что это сильные лобби. Обычно о них речи вообще речи не идет во время выборов. Я не знаю, насколько они голосуют. Может быть, в этом году эта явка была выше. Но в Неваде, я не знаю, какой процент этого штата это индейцы, и играли ли они какую-то роль. Я думаю, что у Трампа были другие проблемы в Неваде. Он проиграл на 36 тысяч голосов. Это немного, но это больше, чем в Висконсине. В Висконсине было, по-моему, 20 тысяч. Поэтому просто они очень медленно подсчитывали голоса. Но я не думаю, что проблема в индейцах.
Нет, это я не говорю про проблему индейцев в индейцах. Я говорю, что, в принципе, эти люди, они же тоже как бы часть американского общества, и они так или иначе там имеют право голосовать и так далее. Просто любопытно, какого мнения придерживаются они. Я понимаю, что это не очень любопытно с точки зрения элит американских, вот, но это любопытно с точки зрения развития общества и настроений.
Я могу смело предполагать, что индейцы в большинстве своем не голосовали за Трампа, что они более демократы, чем республиканцы, потому что это меньшинство, это этническое меньшинство, и, как правило, и афроамериканцы, и другие. Хотя Трамп пользовался популярностью в этом году у испанскоговорящих.
Да.
Я думаю, что это его политика по отношению к Кубе и к Венесуэле, это ему помогло. Но в основном испанцоговорящие, они тоже демократы в большинстве своем.
Вы говорите, что Трамп предал основы американской демократии. В чем он их предал, во-первых? А во-вторых, не получается ли, что у людей, которые голосовали за Трампа, или у аналитиков, которые задают вопросы, например, тоже возникли сомнения в том, как функционирует американская демократия? То есть подрыв как таковой произошел, подрыв доверия к легитимности процедуры тоже произошел. И что-то с этим нужно делать.
Но это Трамп пытается искусственно внушить недоверие к выборам.
Почему?
Все, понимаете, наблюдатели ОБСЕ сказали, что выборы прошли абсолютно в обычном режиме, без фальсификаций массовых. Республиканцы в Конгрессе это говорят, советники Трампа говорят, что не было массовых фальсификаций. Это выдумка. Председатели избирательной комиссии каждого штата, это делается на уровне штатов, да. Они тоже подтвердили, что не было массовых фальсификаций. Это фикси, это миф, это ложь. Даже когда он, понимаете, он, когда все предыдущие попытки не прокатывали, когда он, ну, он чего только не придумывал. И когда он, все были отклонены судами, он сказал, что, мы обнаружили, что почти 3 миллиона голосов, моих голосов Трампа, были украдены из-за компьютерного сбоя. То есть это новая сенсация. Так. И когда его подчиненный, это человек, который отвечает за кибербезопасность, сказал, что это бред сивой кобылы, не было никакого сбоя, не придумывая. Это позор, и на следующий день он был уволен, потому что действительно это абсолютно это выдумка, и не было но это ему не мешает. То есть все средства хороши. Он должен любой ценой дискредитировать эти выборы и объявить, что выборы были как бы нелегитимны. Это его предвыборной кампании, стратегии уже к 2024 году.
Угу. Владимир нам пишет, он говорит, я гражданин США, Трамп разворошил демократических коррупционеров, после чего на него все 4 года лили грязь все СМИ. Он один против всех, разгонит всех, значит, нехороших людей в Вашингтоне. Трамп выиграл выборы. Лучше подумайте, как Трамп разберется со всеми теми, кто участвовал в афере Демпартии против Трампа.
Ну вот, это один из 72 миллионов американцев, они преданы Трампу, они хавают эту, извините за грубое слово.
Ну, но пожалуйста, но вы все-таки в эфире и с женщиной разговариваете, давайте без сленга.
Они глотают эту дешевую, пошлую демагогию, но Трамп знает свой электорат, надо отдать ему должное. Но я хочу сказать, что это здесь не надо обобщать. Есть люди, которые прекрасно знают, республиканцы, которые голосовали за Трампа. Не все 72 миллиона американцев, они глупы, необразованы. Хотя Трамп сам сказал, что я обожаю необразованных людей. Он проболтался, когда он это сказал. Это огромная часть его электората, но, конечно, не все 72 миллиона американцев, которые голосовали за Трампа, они не образованы, или это, скажем так, американская, я не знаю, американский низ. Так. Я бы сказал половину, а вторая половина это просто циничные люди, которые извлекают какую-то выгоду от политики Трампа. Это может быть работник...
О, Господи, есть точно такие же люди, которые извлекают выгоду от политики Байдена. Ну, правда, Майкл, у вас получается один из преисподней, а другой откуда? Ангел, что ли?
Нет, вы не поняли меня. Евгений, я хочу просто внести ясность, что
давайте.
Я считаю, что все 72 миллиона человек, которые голосовали за Трампа, они глупы, они наивны, и можно видеть из них веревки. А я бы сказал, половина этой цифры, это относится,
которые... люди, которые за Байдена,
Вторая половина, они абсолютно здравомыслящие люди, они понимают, что то, что Трамп несет, это полная чушь, но им выгодно, лично выгодно, когда Трамп во власти. Это может быть человек, который поддерживает Израиль. То есть есть люди, которые голосуют только по одной позиции. Это может быть человек, который против аборта. Есть многие избиратели, которые по одной позиции голосуют. Это может быть человек, который работает в области ВПК, и он знает, что Трамп поддерживает ВПК.
Да ради бога, а кто такие люди, которые за Байдена? А то вы меня так убеждаете, как будто я трампист, и что-то там все думаю, да, надо победить, надо все оспорить. Нет, я только вопрос вам задаю.
Они очень разные. Да. Например, возьмите меня.
Давайте.
Я вообще-то, может быть, вы удивитесь, я республиканец. Я голосовал за Рейгана, это первые выборы. Я за Ромни, я за Маккейна против Обамы. Я считал, что Обама слишком неопытный был. Uh-huh. Он был сенатором в то время и даже не первый срок не закончил. Неважно. Это целое движение в Америке. Это Never Trumpers, то есть Трамп никогда. Это республиканское движение против Трампа. И они голосовали за Байдена. Это как раз это ответ на ваш вопрос. Кто голосовал за Байдена? А это очень многие республиканцы. Буш-младший проголосовал за Байдена. Болтон голосовал за Байдена. Это все очень убежденные республиканцы, которые терпеть не могут Трампа, потому что они считают, что он и республиканец настоящий. Он профанирует республиканские ценности. Поэтому это одна часть...
Но, может быть, вероятность того, что американская политика достигла, как бы хорошо, американская цивилизация достигла такого уровня развития, что там должен был появиться президент, который и не демократ, и не республиканец, а кто-то между. Это, кстати, очень хорошо проиграно в сериале «Последний кандидат». Давайте, кстати, об этом с вами поговорим после новостей. Ладно, Майкл? Передохните хорошо. Тогда. Давайте.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Майкл Бом с нами, американский журналист. Слушатели вами восхищаются. Иван пишет, ощущение, что Майкл сдает экзаменационный практикум по использованию русских фразеологизмов устной речи.
Видите, зрителям нравится, а вам, Евгений, что? Не очень нравится.
Ну, во-первых, мы на радио, у нас слушатели. И почему вы считаете, что мне не нравится?
Ну, вы сказали, что хватит.
Что?
По-моему, вы сказали, хватит.
Но... Я сказала, не хватит. Я только говорю о том, что журналист — человек сомневающийся, который не вешает ярлыки.
Хорошо,
и все.
Я очень рад, что зрители высоко ценят мой русский язык. Спасибо.
Слушатели, потому что вы не на телевидении, Майкл. Я знаю, что вы очень любите российское телевидение. Вот, да, но еще не забывайте, что вы на радио. Так, а еще, на чьей стороне патриоты Америки офицеры ЦРУ, мастер спрашивает?
На какой стороне кто?
На чьей стороне патриоты Америки офицеры ЦРУ?
На какой стороне патриоты? Но они на стороне Америки, если они патриоты. Но не всегда, между прочим. Вот это очень важный вопрос, потому что есть ложное представление в России, что если хвалишь Кремль, ты хороший патриот. Если критикуешь Кремль, и не дай бог, если ты хвалишь Америку, ты плохой патриот. Это очень опасная и ложная постановка. Я против этого. И то же самое в Америке. Вы видите, что я жестко критикую Трампа, но я считаю себя патриотом, потому что я считаю, что он наносит огромный вред американской демократии и репутации, авторитету Америки. Поэтому от критика – это неотъемлемая часть демократии. Это нельзя поставить вопрос так, что критикуешь власти, значит, ты плохой патриот. Это очень-очень опасная и ложная постановка.
Как будет Байден восстанавливать влияние и статус американского государства, если Трамп все разрушил?
Я отвечу на этот вопрос. Я просто хотел ответить на предыдущий вопрос, который висел до рекламы. Я согласен, Евгения, что неплохо, в принципе, неплохо, что есть независимый кандидат, то есть не республиканец. Двухпартийная система, это уже заложено в нашу систему, они лидируют. Да. Очень сложно, что ни демократ, ни республиканец не может пробиваться туда.
Так.
Трамп — это не тот пример. А Блумберг, между прочим, он ближе к независимому кандидату, он баллотировался, он был в праймере.
Да.
Но то иногда, в прошлом он был то республиканцем, потом демократом, потом независимым, он дрейфует. Но он не прошел. Но просто Трамп — это не тот пример. Да, он не республиканец, безусловно, и он не демократ, он где-то, я не знаю где. Но я считаю, что он в корне, он проходимец и не должен был быть президентом. Поэтому это не... Да,
а он первый проходимец, с вашей точки зрения, за всю историю США?
Но он лидирует. Никсон тоже был проходимцем, и не очень хороший президент, но все равно он отдыхает перед Трампом, на мой взгляд.
Владимир пишет, 20 минут после инаугурации Трампа, 17-й год, Демпартия заявила, проведет Трампа через импичмент. Он еще и сделать-то что не успел, а уже демократы заявили. То есть уже тогда начали готовить фейки на Трампа.
Ну, я не считаю, что это фейки, а я считаю, что в общем и целом... процесс импичмента был обоснован, то есть это грубое злоупотребление служебным положением со стороны Трампа. Я думаю, что ошибка демократов, что они ограничили свой иск импичмента, статьи импичмента только некоторыми статьями. Я бы расширил, потому что было еще за что сделать импичмент Трампу, и они почему-то по своей логике они ограничили это украинским делом. Это только одна из составляющих статьи так. по импичменту. Они прокололись на этом. Но это моя трактовка.
Понятно. Как будет выглядеть администрация Байдена, и если Трамп, как вы считаете, разрушил вообще величие и влияние Соединенных Штатов Америки в мире, как Байден будет это восстанавливать?
Ну, я не думаю, что Байден сможет и будет творить чудеса. Uh-huh. Сейчас очень серьезные проблемы. Я думаю, что он, особенно с коронавирусом, он будет лучше относительно, я имею в виду, работает в этой области, чем Трамп. Трамп вообще пренебрегал коронавирусом, несерьезно к этому, и это один из самых важных факторов, почему у нас такая грустная ситуация с коронавирусом. Это не единственный, но это важный фактор.
Байден, давайте Байден.
Байден, да. Начнет в январе, но на позднем этапе уже 250 тысяч американцев уже погибло, но все равно он может замедлить темп роста, и скоро будет вакцина. Это, безусловно, поможет. Но это из области...
Это все равно, смотрите, это все равно политика. Я пытаюсь, хорошо, очень легко побеждать, например, на выборах на волне того, что мой предшественник сделал все плохо, но все-таки что-то сделал. А я вам обещаю сады Семирамиды. Вот, мы понимаем, что демократические СМИ выключили из эфира Трампа. Это нарушение, в принципе, первой поправки. И тут тоже как бы вопросы возникают. Но Байден, хорошо, его объявили СМИ победителем. И даже некоторые лидеры поздравили. Вопрос возникает, что будет делать? Каков министерский портфель? Почему там нет, например, Берни Сандерса?
Нет, он лидирующий кандидат,
да,
на пост министра.
А, все-таки. Труда. Так, все-таки.
Да. И Элизабет Уоррен тоже конкурент в праймерис, если вы помните ее, женщину в очках, помните?
Да-да-да.
Она, скорее всего, станет министром финансов. Но это старый, то есть во время гонки они были жесткими конкурентами, но умели броняться. Это часто бывает, что выигравший президент приглашает этих конкурентов в свой кабинет.
Ну, для баланса, конечно. Возможно, там были какие-то договоренности еще.
Даже республиканцев я не исключаю. Обама приглашал одного или двух республиканцев. Это тоже ради баланса в свой кабинет.
Ну, как мы понимаем, люди Обамы тоже могут, и, насколько я понимаю, они претенденты на то, чтобы курировать военную сферу, нет?
Безусловно. Байден будет брать людей из старой команды Обамы, он знает их очень хорошо, и это логично, это разумно. А что касается, что будет делать Байден, я сказал по поводу коронавируса, он начнет, конечно, с восстановления нормальных отношений с союзниками, отношений, которые Трамп умудрился испортить очень хорошо. Это важно для... Трамп считает, что хорошие отношения с союзниками это не столь важно. Он несколько переоценивали мощь и важность США, что можно без союзников. Это ошибочно, это порочно, потому что США, это очевидно, это аксиома, США крепче и сильнее, когда союзники на их стороне. Байден начнет с Германии, потому что отношения между Трампом и Меркель, США и Германии очень испорчены были благодаря Трампу, я считаю. Это ключевой союзник, и надо начать с Германии. Но это, между прочим, по-моему, мы уже говорили об этом, он может пересмотреть санкции на «Северный поток-2». Потому что он не потому что он любит Россию, Байден любит Россию, а потому что он понимает, что эти санкции, они против, прежде всего, против Германии. И он может пересмотреть эти санкции или смягчить эти санкции именно с этой точки зрения, что Германия страдает, вот. Не только Германия, а другие страны, европейские страны, которые, компании, которые там находятся, которые являются подрядчиками. Это крупнейший проект сотни подрядчиков в Европе. Они все страдают от американских санкций.
Тогда другой еще момент, Майкл, смотрите, к вопросу восприятия Трампа, Байдена и так далее. Вот вы американец, американский журналист. А есть российский эксперт, я уже к нему обращалась, Дмитрий Дробницкий, очень много всего пишет про Соединенные Штаты Америки, и его трактовка какая? Трамп проиграл, потому что верил в Америку и силу ее демократии.
Я не согласен. Я считаю, что он сделал все, чтобы подорвать авторитет, репутацию демократии. Я говорю, что о чем мы говорили первые полчаса, вот это выдумки, то есть это профанация демократии, если бы он был демократом, он бы по-мужски он бы признал свое поражение, как все президенты сделали, все, которые проиграли. Даже Хиллари, когда она получила на 3 миллиона больше голосов в 2016 году, она на следующий день она признала свое поражение. Обама, который просто, я уверен, что в глубине ненавидел Трампа, потому что, помните, все его низкопробные, очень подлые попытки дискредитировать Обама, что он не родился в Америке, что он получил место в Колумбийском и Гарвардском университетах, потому что он...
Темнокожий, да.
Темнокожий получил. То есть он перешел на личности, он оскорблял Обаму. И Обама все равно он соблюдал традиции, что надо приглашать нового президента в Белый дом. И все видели эти ролики, когда они гуляли по Белому дому. Он присутствовал на инаугурации. То есть он соблюдает это правильно. А Трамп нарушает все нормы.
Но подождите, смотрите, вы говорите, Трамп нарушает все нормы, но при этом ни один штат не сертифицировал завершение выборов, отмечает наш слушатель Владимир.
Так. Крайний срок еще не пришел. Это формальность.
Подождите, стоп. Основа демократии – это следование закону, вообще-то. Иначе это получается, какая-то диктатура, нет?
Евгения, мы это проходим каждый
Где?
День.
Где?
Есть день выборов.
Так.
На следующий день, и в 2016 году, когда Трамп выиграл, это не исключение из правил, на следующий день, или в крайнем случае через 2 дня, в этом году это было через 5 дней, только из-за коронавируса, но обычно через день, через дня 2, СМИ не объявляют победителей, это тоже миф. СМИ транслируют именно подсчет голосов штатов, тот момент, и они пишут, что 99% голосов подсчитаны.
Тогда зачем нам нужны избирательные комиссии, Майкл? Я не очень понимаю. А то, получается, мы действительно живем в эпоху постмодерна?
Нет.
Мы живем в эпоху постмодерна, я объясню, почему. Потому что важнее сейчас не кто что сказал, а кто сказал громче. И подкрепление доказательств — это уже второстепенная история, понимаете? Вот здесь примерно то же самое.
Я не понимаю вообще, о чем вы сейчас, Евгений, но я отвечу, что зачем избирательные комиссии? Они именно курируют этот процесс подсчета голосов.
Так.
Да, а если это отрыв очень маленький, допустим, меньше 1%, тогда они тоже занимаются пересчетом, если кандидат хочет пересчет, они этим занимаются. А через день, через дня два, как правило... 99% голосов подсчитаны, и можно на этом основании с огромной долей вероятности уже объявить победителем. Тем более, что если отрыв огромный, допустим, если в данном случае у Байдена у Байдена преимущество на 4 миллиона голосов, и где-то, по-моему, 70, плюс-минус 70 выборщиков. То есть даже если один спорный штат, допустим, Мичиган или Пенсильвания, допустим, все равно он лидирует, и не было массовых фальсификаций, но теоретически, если он из-за разбирательства, Байден проиграл Пенсильвания, все равно ему хватает этого запаса, то есть это все равно мало для Трампа, чтобы стать победителем. Ему надо перевернуть результаты в 2 или 3 штатах, чтобы снова стать президентом. Это нереально. То есть, во-первых, не было...
Еще раз, уважение к процедуре, Майкл. Я именно об этом говорю. Ценность демократии в том, чтобы не просто голословно обвинять кого-то, по крайней мере, те же люди из Соединенных Штатов Америки, которые экспортировали образ американской демократии в других странах, предлагали лидерам тех стран говорить ценность закона, ценность прав. Поэтому мы все правильно считаем, мы все сертифицируем, мы условно ставим печати и только тогда объявляем, кто есть кто на самом деле. А все остальное это как
Евгения,
доводы.
Когда через день после дня выборов, 4 года тому назад, когда... Все избирательные комиссии подтвердили на 99% подсчитанных голосов, что Трамп выиграл. Это совершенно не смущило Трампа. Он сам себя объявил победителем, и Хиллари признала поражение.
Они это могут делать, безусловно, но все равно, понимаете, лидеры государств, когда поздравляют, когда еще печать не поставлена, но это тоже странно, нет?
Нет, потому что это на 99%, это уже он не может физически, математически закрыть эту пробел.
Не может.
Чего понятно. Ждать? То есть он, все его иски были отклонены. Он огромный отрыв сейчас. Он не может физически, математически закрыть это. Чего ждать? Это понятно всем.
Демократы допускают республиканцев вместе считать?
Что?
Демократы все... допускают республиканцев, чтобы считать вместе? Везде.
Тем более, когда я сказал, что председатели избирательной комиссии, их 50 штатов, 50 председателей, половина из них республиканцы. Так. Поэтому это все очень, это просто смехотворное обвинение, когда он говорит, что, понимаете, он считает, что только демократы могут потасовывать, то есть у него те люди, которые половина председатели избирательной комиссии, которые говорят, подтверждают, что не было массовой фальсификации, они республиканцы.
Так.
То есть у него нет, ему нечем крыть. Все его обвинения просто смехотворны. И вы говорите, что обвинения должны быть обоснованы. Я про это и говорю, что почему это злоупотребление, почему это ниже плинтуса здесь, потому что он выдумывает, он тратит...
Он деньги занимает... налогоплательщиков еще, скажите, тратит.
Нет, он занимается ерундой сейчас.
Ну, это понимаю, ерунда, она прописана в законодательстве.
Да, он имеет право и считает, что это выигрышная позиция, потому что половина его электората верит в это и будет голосовать. То есть это просто предвыборная стратегия, очень низкопробная, но для него это не важно. Все средства хороши. Цель оправдывать средства. Но просто мне обидно за Америку, что он, что я должен... следить за этим.
Вы гражданин своей страны? Чего же вы не должны следить-то?
Он подрывает, весь мир смеется над этим, над обвинениями Трампа, но вообще над Трампом смеется. У нас не было никакого, не было такого президента. Мне обидно за это, что он подрывает репутацию, и он, причем он повторяет вот эту дешевую демагогию, что нет демократии, что это все происки Сороса, это просто, это за гранью, это ниже плинтуса. Уровень его демагогии, так. Что есть какой-то заговор против него, и Сорос, ему 90 лет, все равно сваливает на этого несчастного.
А Трампу сколько? Это американцы долгожители, поэтому они и в политике, и в деньгах, и влиятельные очень. Где молодые кандидаты, Майкл? Где они? Где они?
Ну, это смешно, когда я слышу про, когда Сорос это центр всего мирового зла. Ему 90 лет, старик, но оставьте его в покое. Он не думает о оранжевых революциях. Он и тогда не думал, но тем более сейчас. Но это смешно, понимаете, это уже что? Балаган.
Что?
Хотя бы на Гейтса сваливали все, потому что он помоложе, что он хочет чипировать русских и так далее, вакцинами.
Это уже прошедший информационный повод, это уже... Вы же понимаете, новости, они как жвачка, их пожуют и выбросят.
Я просто говорю, что надо найти нового жуполя, новую страшилку.
А почему страшилку-то, Майкл? Я не очень понимаю. Вот вы ярлыки какие-то навешиваете, почему страшилку? Есть же повод пообсуждать, почему нет? Хорошо, давайте другой повод пообсуждаем.
Какой повод у Гейтса, что он хочет чипировать...
Какой? Я не знаю, я не спрашиваю, я с ним не беседовала.
Все поводы смехотворны, поэтому... но хотя бы он помоложе, хотя бы.
Он хотя бы помоложе. Тоже вопрос, да. Смотрите, про страшилки хотели. Цензура со стороны... иностранных, зарубежных, да, площадок, где размещается в том числе российский контент. Обоснованы претензии российской стороны?
Если речь идет именно о маркировках, я думаю, что вы это имеете
в
виду.
Ну, в том числе, да.
Здесь нет цензуры. Между прочим, Россия, цензуры, Россия в хорошей компании, потому что Твиттер ставит маркировки предупреждения. Именно Трампу, Трамп тоже крайне недоволен, это его задевает. Что язык, формулировка, маркировка примерно такая, что содержание этого твита может не соответствовать действительности, типа того. То есть это их, конечно, это их оценка, профессиональная оценка, они да. на это имеют право, но это не цензура, это предупреждение, то есть они не, этими маркировками, они не блокируют доступ.
Да, просто... но здесь другой момент, смотрите, частные корпорации, я понимаю, Twitter, там, Google, он же YouTube и так далее, но в Российской Федерации существует тезис, что руками Твиттера и, соответственно, Гугла, Фейсбука, американские власти там регулируют и там устраивают, значит, ведут бои в информационных войнах.
Я только что сказал, что они ставят маркировки самому Трампу. Это что, это не государство США? Здесь как бы равна удаленность. Они... Там, где они видят, что содержание не соответствует действительности, или это...
А они что, истина в последней инстанции?
Или это призыв к насилию, это экстремизм. А когда, когда что? Роскомнадзор когда что? Запрещает что-то на основании экстремизма, это их трактовка, что такое экстремизм. И мы знаем, что...
У нас в законодательстве это прописано, да.
Нет. Что является экстремизмом, очень растяжимое понятие. Это как они видят экстремизм.
Да, но это оформлено в документально, понимаете, в чем дело? А когда иностранная частная корпорация говорит, это сомнительный какой-то материал, на основе чего принимается решение, что это сомнительный материал?
Ну, да, это их трактовка. Но, допустим, что когда Трамп... Да. Яркий пример, когда Трамп да. говорит, что... Выборы были украдены, голоса были украдены, что были массовые фальсификации. Да. Суды уже опровергали это обвинение. Это не соответствует действительности. Здесь нет, это не его мнение, это просто, это не соответствует действительности.
Но судьи опровергали постфактум. То есть судьи, получается, Facebook по рангу выше, чем суд какого-нибудь штата, который определяет, правда или неправда.
Еще раз. Да. Твиттер не блокирует, он может с утра до вечера...
Он писать, маркирует, да, конечно.
Что были массовые фальсификации, он может каждый с большими буквами, он может это писать каждый день, каждый час. Твиттер не блокирует, просто они ставят эти маркировки. Но я хочу сказать, что просто в Америке нет Твиттера, поэтому, но есть государство, и государство тоже...
В смысле, в Америке нет Твиттера?
В России нет Твиттера.
В смысле, в России нет Твиттера? В России как мы пользуемся Твиттером? Или в смысле, нет. своего Твиттера нету?
Да, своего.
А, Твиттера. Это другое дело. Так.
Да. Но зато есть Роскомнадзор, который да. переплевывает Твиттер. Я имею в виду, очень много примеров. Помните, но это Министерство культуры, когда они не дали прокатное удостоверение. Помните вот этот скандал с фильмом, английским фильмом «Смерть Сталина»? Помните, когда... Потому что... Министерство культуры считали, что это оскорбительно советской истории. Это оскорбляло советскую историю и Сталина.
Ну, есть такая трактовка, да. Так, и что?
Да, то же самое. То есть многие в России обижаются, что Твиттер блокирует или запрещает именно российские фильмы, российский материал и так далее. Но Россия делает то же самое, я бы сказал еще.
То есть все одинаковые. Но условно, каждое государство стремится создать свой миф, я правильно понимаю? А пометки — это, соответственно, инструментарий.
Нет, разница большая. Твиттер не государство, это частная компания. Это их кодекс. Они имеют право. Если вам никто не заставляет вас или RT или кого-то другого пользоваться услугами Твиттера. Если вам не нравится, тогда найти другую компанию. Но государство одно. Если государство запрещает, тогда уже нет альтернативы. Но пока государство...
Я понимаю, о чем вы говорите. Понятно, да, нерелевантное сравнение немножечко, как бы, есть влияние государства и там трактовка государственной цензуры, например, или ограничение свободы слова. А есть какая-то свободная площадка. Но выражусь немножечко в других терминах. Смотрите, есть позиция, например, трансграничной торговли. Да? Для этого зоны свободной торговли создаются и так далее. Такое впечатление, что хостинги, которые были когда-то там просто удобными, они появились, ими начали все пользоваться, они фактически стали государством в государстве, тем самым помогая, значит, своей юридической территории какой-то, да, там, Соединенным Штатам Америки, Евросоюзу, неважно, создавать определенный миф о том или ином государстве. Мы же в эпоху гибридных войн живем, гибридных войн. Информация имеет большое влияние, поэтому мы используем такие технологии, как то пометка какая-то, предупреждение, нет?
Но я еще раз говорю, никто не заставляет россиян пользоваться услугами Твиттера, Фейсбука, Ютуба. А Китай предлагает свой пример. Они исключают все это. Они считают, что это враждебные, вражеские голоса Америки и Запада. И они запрещают эти площадки. И они создали свои площадки. Что мешает России делать то же самое? Почему нет российского Твиттера? Ваши законодатели, есть законопроект в Думе сейчас, Хинштейн и другие депутаты, они-то умеют защищать родину, они пытаются штрафовать Facebook и так далее.
Но Майкл Бом не запрещен Роскомнадзором. Чувствуете, какая свобода слова в Российской Федерации, Майкл?
Да. Пока еще, но еще
пока
не
еще. Понятно. Спасибо большое, Майкл. Американский журналист Майкл Бом был с нами. Я с вами прощаюсь до завтра. Далее новости, потом Юрий Буткин. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем приятного вечера.